Бояре велели сказать им: «Если познал царь неправду свою, то должен принести покорение большое. Поминки посылают за дружбу, а видя цареву неправду и такую недружбу, поминков посылать не за что». Гонцы отвечали: «Если б царь своей неправды не узнал, то нас государю вашему не послал бы, а государь бы ваш, Козыгирею царю, приход его под Москву простил. Ведь царь ходил войною, большой досады ему не учинил, которую дорогою пришел, той уже дорогою и назад вышел». Но это наглое смирение оказалось хитростью. Хану нужно было оплошать московское правительство, как тогда выражались. В Москве действительно оплошали. Думали, что крымцы после несчастного похода своего не в состоянии скоро напасть на Украины, и обманулись жестоко. В мае 1592 года Колга Фетигирей ворвался в Украину безвестно. Рязанские, Каширские и Тульские земли. Татары побили много людей, пожгли много сел и деревень, много побрали в плен дворян и детей боярских, которые, не ожидая нападения, не перебирались семействами в города. Полону сведено было так много, говорит летописец, что и старые люди не запомнят такой войны от поганных. Хан поправился и переменил тон, сказал гонцу царскому, отправленному к нему еще до нападения Колги: «Дивлюсь я больше всего тому, что около Троицына дня у вас прибылых больших людей ни на берегу, ни на Украине не было, а которые украинские люди и собрались, и они были все в лесу, на поле не вышли и с нашими людьми не бились, только и побились немного литовские люди. Сказывали мне царевичи и все князья: такой войны нашим людям не бывало никогда. Наши люди ни сабли, ни стрелы не вынимали, загоняли пленных плетьми». Гонец отвечал: «Ты присылал государю гонцов своих с любовными грамотами, и оттого людей на Украине в сборе не было. Если теперь так оплошали, то вперед уже так не будет. Не оплошится государь наш, положась на твое слово». Но хан, довольный тем, что мог переменить тон и снова запрашивать, не думал более о войне с Москвою, ибо должен был участвовать в войнах султана в Молдавии, Валахии, Венгрии. На запросы ханские и обычные уверения, что Колга нападал на московские Украины своевольно, царь велел отвечать ему: «Посылаем к тебе посла с большими поминками, а на тебе хотим еще правды посмотреть. Одного из послов твоих, Алабердея Мурзу, мы оставили у себя для большого дела, чтоб без доброго человека у нас не было, и ссылка между нами не порвалась. Когда наш посланник, Семен Безобразов, и твои гонцы в Крым к тебе придут, то ты тотчас отпусти к нам своего гонца легкого и отпиши, какого своего доброго человека нарядишь к ним в послах и какого большого своего человека пошлешь с ним в провожатых, который с нашим добрым человеком у Ливен будет говорить о вечном мире. Напиши, какому сроку быть им к Ливнам, и взять нашего посла и твоего посла Алабердея с большими поминками и запросными деньгами. Мы к этому сроку пришлем при своем после князя Меркурия Щербатом и своего доброго человека, который с твоим ближним великим человеком о всяких делах приговорит и разменяется послами по прежнему обычаю. Наш посол князь Щербатый и твой посол Алабердей пойдут к тебе, а твой новый посол и наш старый посланник Безобразов пойдут к нам». Посланнику Безобразову был дан наказ. Послана с ним 1000 золотых, и ему те золотые держать у себя тайно. Как он придет в крымские улусы и проведает, что царь в Крыму не по-старому и по ходу на московские Украины не чаять, или царь ждет себе перемены от Турского, или есть на нем какая-нибудь иная худоба, или будет у него поход на Литву по приказу Турского, то ему, Безобразову, Никак не давать золотых и держать их у себя тайно, чтобы никто не знал, и толмачи. А если он проведает, что царь наготове, собрался на государевы Украины и худобы на нем нет никакой, то дать золотые, царю 700, Колге 200, Нурадину царевичу 100. Посланнику наказано было также выкупать пленных. Обыкновенно платили за детей боярских от 50 до 100 рублей, за сотника стрелецкого 50, за попадью 25 рублей, за дочь княжескую 50. В последний набег попались в плен несколько людей значительных. Так Безобразов должен был непременно выкупить Никифора Ельчининова, дать за него 200 рублей. Непременно же должен был выкупить жену Тугалмина, дать за нее 200 рублей, да от мужа до 200 рублей. За мать Щепотьевых давать до 70 рублей, да от детей ее до 40 рублей. Прежде отправления посла и знатного человека для переговоров о вечном мире хан прислал гонца с требованиями от своего и султанова имени, чтоб сведены были терские и донские казаки, чтоб царь прислал ему 30 тысяч рублей на постройку города на Днепре, на Кошкине перевозе, что по-русски добрый перевоз выше порогов, и велел бы отпустить в Крым жену умершего Мурат Гирея. Дьяк Андрей Щелкалов отвечал гонцу: «Это дело нестаточное. Государь наш в этом крымского и турского не послушает. Мало ли, что турский пишет. Прежде писывал турский о Казани и Астрахани, и тому, чему верить. Как было тому статься? А теперь также не схожее дело. Терского города государю нашему не снашивать. Терский город поставил государь в своей отчине, в кабардинской земле для того. Из давних лет кабардинские черкасы – холопи государевы. Обежали из рязанских пределов в горы и служили отцу государя нашего, и теперь служат. Они били челом, чтоб для их оберегания город велел на тереке поставить. А теперь государю нашему от своей вотчины как отступиться?» Гонец стал опять говорить: «Царь со мною приказывал тайно, чтоб государь города сносить и казаков сводить с терки, то есть терека, не велел. Только б велел поманить и к царю отписать, что терку очистить. А царь об этом отпишет к турскому, чтоб турский дал покой. На государя ходить ему не велел, а царь в это время город на Кошкине перевозе у Днепра поставит. Все крымские улусы к Днепру переведет и перекоп разорит. А на городовой Быхарч государь послал Козыгирею 30 тысяч рублей». Щелкалов отвечал: «Как этому верить? Как царю от турского отстать? И можно ли ему против турского стоять? И каким обычаем город поставить и укрепить? И наряд у царя есть ли? И знает ли турский про город?» Гонец отвечал, что хан пришлет заложники сына и по человеку из каждого большого рода. С теми же речами гонец был у Годунова. Тот отвечал ему о тереке также отказом, прибавив: «Сам рассуди. Если кто поставит деревеньку, хотя и не на своей земле, да устроит ее, то даром не отдаст без крови да без бою. На тайный наказ о строении города и присылке 30 тысяч рублей Борис отвечал: «Такой великий запрос как можно выполнить? Столько денег и собрать нельзя. Просить бы так, как чему можно статься, да чему и верить. Царево слово, что не приказывал к нашему государю, прямо никогда не бывало». После этих переговоров в Думе решились отправить в Крым князя Щербатова, послать с ним поминки, примирясь к прежнему до 40 тысяч рублей или больше, да хану послать 10 тысяч рублей, Мурат Гирееву жену отпустить. В ноябре 1593 года вместе с князем Щербатовым отправились в Ливны боярин князь Федор Яковлевич Хворостянин да оружничий Богдан Иванович Бельский для переговоров о вечном мире с ханским уполномоченным Ахмед Пашою. Приехавший в Ливны, Хворостянин послал сказать Ахмед-паше, чтоб тот ехал к ним за реку Сосну на переговоры. Ахмед отвечал, что ему за реку ехать невместно. Прежде приезжал в Путивль большой его брат Мурат, князь, а с Москвы приезжал тогда на размену послов Андрей Ногой, который приезжал за реку Сейм к Мурату, князю, в шатер. Потому теперь он, Ахмед-паша, государя своего имени потерять и прежнего обычая нарушить не хочет. Хворостянин возражал, что Андрей Ногой был дворянин обычный, и великого такого дела тогда не было, а теперь для великого дела посланы люди великие. Ахмед отвечал, что и он у своего государя человек именитый же, да и служба его к царю Федору Ивановичу ведома, и ему от хана приказ «за Сосну не ездить». Когда Хворостянин дал знать об этом затруднении царю, то получил грамоту. «Сами знаете, что по ту и по сю сторону Сосны все наша земля. И вы бы приказали к Ахмед-паше, что вы для доброго дела и мимо нашего указа свой съезжий шатер на их стороне велите поставить. Только бы Ахмед-паша приезжал к вам на съезд в ваш шатер». Но Хворостянин урядился с Ахмед-пашою иначе. Положили съезжаться на середине реки, на мосту. Ахмед дал шерсть за хана и царевичей, быть в прямой дружбе и братстве с царем, а Хворостянин обещал, если хан, Калга и все царевичи в своей правде устоят, летом 1594 года на московские Украины воевать не будут, то государь осенью послов своих и другую половину запроса к хану пришлет. Первую половину вез Щербатов. И вперед поминки станет посылать ежегодно. Государя нашего слова инако не будет, в том верьте нам. Ахмед отвечал, «Я вашим словам верю». Потом Ахмед стал говорить, чтоб государь велел казаков с Дона свести, а к Дербенту и Шимахе дорогу велел очистить. Хворостянин отвечал, «На Дону живут казаки-воры, беглые люди, и, живучи на Дону, сложась с запорожскими черкасами, Азов теснят без государева ведома и государевых посланников не слушают. А теперь, как ваш государь с нашим государем укрепятся, то государь наш пошлет на Дон рать свою и велит тех воров донских казаков перехватать и перевешать, остальных с Дону сослать». И вперед на Дону не будет ни одного человека. А на терку государь пошлет воеводам крепкий наказ, чтоб турецким людям тесноты и помешки нигде не делали. Несмотря на эти соглашения князя Хворостяна с Ахмед-пашою, дело не вдруг уладилось в Крыму. Когда приехал туда князь Щербатов с поминками, князья, мурзы и уланы приехали к послу в стан брать государево жалование. И некоторые взяли поминки, а другие не взяли, и говорили. «Государь ваш царь писал к нашему государю, что послал к нам свое жалование большое, а нам и с гонцами присылалось больше этого. Кому прежде присылалось платин по 10, тому теперь прислано 5-6, а шапки худые». Посол говорил, что хану прислано 10 000 рублей. А Калге и всем князьям, мурзам и уланам 17 000 деньгами и платьем. На это мурзы отвечали, нам до запросных ханских денег дела нет. Эти деньги идут на городовое строение. Платье и наших денег с ханскими запросными деньгами нельзя мешать. Царевич Калга рассердился, что ему прислано денег мало. Если хану, говорил он, прислали 10 000, то ему должны были прислать 5 000. Калга побронился с ханом. «Ты, — говорил он ему, — денег много взял. Завладел всем один и идешь теперь на Венгрию, а я останусь в Крыму и пойду на московскую Украину». Хан также не хотел давать шерти. Требовал, чтоб царь ежегодно присылал ему по 10 000 рублей. Но Ахмед-паша говорил хану, «Если ты теперь... перед московским послом клятвы в вечном мире не дашь и пойдешь на султанову службу в Венгрию, а государь московский с королем литовским помирится, то вперед тебе от него ничего не видать. Кан призадумался, ничего не сказал на это, наконец дал шерсть. Согласился написать в шертной грамоте полный царский титул. Согласился приложить печать внизу грамоты, что делал он для одного турецкого султана. «Скажи брату моему», — говорил он Щербатову, «что я ему за великую честь не постоял, чего при прежних царях не бывало». Щербатов настаивал на безденежное освобождение пленных с обеих сторон. Хан отвечал, «Которые пленники у князей и у Мурс, тех мне взять нельзя. У меня ни одного пленника нет, а если были, то я бы за них брату моему никак не постоял. В крымском юрте не ведется, чтоб царю отнимать пленных у князей и Мурс. Они тем живут». А у которых татар братья и племя в плену вашего государя, тех они окупают и меняют сами, а мне до них дела нет. Любопытно донесение Щербатова о том, как он разузнавал о нужных ему вестях. «У нас, — писал он, — полонянники старые прикормлены для твоего государева дела». О распре Калги с ханом, например, Щербатов узнал от старого русского пленника Сеньки Иванова, который жил в мельниках у одного Мурзы. Щербатов доносил также о том, как хан и царевич Калга угощались на его счет. Однажды Калга ехал от хана мимо посольских станов и заслал к Щербатову татарина, велел ему сказать, чтобы он выслал к нему на поле вина, меду и чего-нибудь поесть. Щербатов послал вина, меду, коврижек, черных хлебцев и постил. Также угощал он и самого хана. В Москве при переговорах с крымским послом встретилось также затруднение. Посол требовал возвращения Пашая Мурзы, который выехал с Мурат-Гиреем в нужде, казачеством, как он выражался, и по смерти Мурат-Гирея вступил в службу московскую. Государь дал ему на волю. Хочет едет в Крым, хочет остается в Москве. Посол просил свидания с Пашаем и говорил ему, чтобы ехал в Крым к хану и к отцу своему. Пашай отвечал, что ему от царского жалования в Крым не ехать. Здесь он пожалован великим государевым жалованием, вотчинами и поместьями большими, селами и деньгами, чего всему родству его в Крыме у хана не видать. И пожаловал его государь, велел за него дать царевну, дочь Кайбулину. Тогда крымские послы и гонцы начали говорить сердцем, что он глупит, говорит не гораздо. А дьяку Андрею Щелкалову говорили, «Только государь пожалует, велит его отдать, и они его возьмут силою, и к хану в Крым отведут связавши». Дьяк отвечал, «Если он ехать сам не хочет, то государю в неволю его не отдавать, а сердиться вам и в брань говорить о том непригоже». Один из крымских гонцов сказал на это, «Только государь не велит отдать Пашая Мурзу, то за этим все доброе дело порушится». Дьяк отвечал, «Такие непригожие речи, раздорные слова к доброму делу непригодны. Великому государю нашему не только что хана, и никого не страшно. Только хану за такие невеликие дела раскидывать, то государю его дружба не под нужду». «Надобно хану о том стараться, чтобы государь наш захотел быть с ним в дружбе и любви». Посол окончил дело, сказавши. Так промолвилось сердце. А хан за такие невеликие дела с государем не раскинет, будет в дружбе и в любви вовеки. Ясно было, что Крыму мир был нужен, и в Москве это понимали. Война с Австрией отвлекла татар от московских украин. Она же мешала и султану обращать большое внимание на Москву, хотя он и не переставал враждебно смотреть на нее. Причиной были жалобы ногайских владельцев на притеснение от Москвы и особенно действия казаков.